Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1190-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами переходим к 4 главе книги пророка Захарии. И перед нами сегодня весьма необычное видение. Я, конечно, понимаю, что это странная формулировка, но где вы видели обычное видение? Но здесь речь будет идти о золотом светильнике и двух маслинах. И штука вот в чем. Про золотой светильник мы с вами уже читали в книге «Исход», например. А вот две маслины с обеих сторон от светильника, да, вот это очень необычная, очень новая и очень примечательная история. И вот для того, чтобы погрузиться в атмосферу этой главы, давайте начнем читать текст и прочитаем несколько стихов. Я прочитаю первые 4 стиха 4 главы книги пророка Захарии. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его, и 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой?» Вообще очень хороший вопрос. Что это, господин мой? Я полагаю, что вы уже поняли. Нам здесь даны великие видения. И мы подходим сегодня к 7 из них. Мы уже говорили о всадниках и о конях под миртовыми деревьями. Это было в 1 главе. Дальше мы говорили о 4 рогах. Мы говорили о 4 рабочих. После этого мы с вами говорили о человеке с мерной вервью. Это уже 2 глава. Мы говорили также о первосвященнике Иисусе и о сатане. Это 3 глава. В связи с 3 главой мы говорили также об отрасли и камне, на котором 7 очей. И сейчас мы с вами подходим к светильнику и двум маслинам. Так что Захария и правда получил здесь весьма примечательные видения. Но я думаю, вы увидели, как развивается перед нами история. История эта тоже сама по себе примечательна. Первые видения показывают, как Бог избавляет свой народ из вавилонского плена, из вавилонского рабства, и как Бог возвращает свой народ в землю. И вот как раз это стало большим утешением для современников Захарии. Однако эти видения указывали также на последние времена, когда еврейский народ опять будет рассеян по всему миру. Как, между прочим, и сегодня многие его представители рассеяны. Да, существует еврейское государство, государство Израиль, но большая часть еврейского народа все-таки живет за пределами Израиля. И многие представители этого народа даже и не собираются переезжать в Израиль. Однако, в конце концов, евреи все равно соберутся в обетованной земле. И произойдет это тогда, когда соберет их там никто иной, как Мессия Иисус. Вот именно таким образом, именно такая будет мотивация. И в прошлый раз мы с вами читали об очень важном видении. Вот этот человек, первосвященник по имени Иисус, был в грязной одежде. И сразу же сатана начал выдвигать против него обвинения. Что же было дальше? Вы помните, Бог сменил одежды первосвященника Иисуса, Иешуа. Бог даровал ему новые одежды, одел его в новое, белое, чистое. И через это видение мы понимаем, что Божий народ был возвращен в землю не случайно. И у Бога была при этом цель. Но Бог не может действовать в них и через них по причине их греха. Они прежде всего должны быть чисты. Однако они не в состоянии очиститься сами. Никакая религия не может их очистить. Должно быть очищение извне. И вот это как раз то очищение, о котором говорит пророк Исаия. Давайте прочитаем в связи с этим первую главу книги пророка Исаии, 18 стих. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». И вот Бог дал первосвященнику Иисусу новые одежды. И Иисус не мог предстать в своей собственной праведности. Да, друзья, наша праведность перед Богом как грязное белье. И поэтому нам необходимо облечься в праведность Иисуса Христа, праведность чистую, без пятна и порока. И вот именно тогда мы сможем предстать перед Богом. Ну а Иисус, Иешуа, первосвященник, именно тогда сможет служить Богу по-настоящему. Вот таким образом он будет внутренне подготовлен к служению. Да, должно произойти это очищение, которое на самом деле и есть спасение. Давайте в связи с этим прочитаем первое послание Петра, первую главу, 18 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Вот именно так мы с вами искуплены перед Богом сегодня. И уж никак не делами праведности, которая происходила бы от наших собственных свершений. Нет, друзья, Он спас нас по милости Своей, омовением и возрождением, обновлением Святым Духом. И вот этот человек, первосвященник Иисус, был очищен. И кто-то скажет, теперь он готов к служению. Нет, друзья, не совсем. Что я имею в виду? Ну, давайте читать дальше. Мы с вами подошли к видению о золотом светильнике. И вот это видение как раз и покажет нам, каким образом Иисус, Иешуа, должен будет исполнять служение. Совсем не своей собственной силой, но силой Духа Божьего. И вот только тогда он сможет стать светом миру, и весь еврейский народ тоже сможет стать светом миру. И сегодня нам с вами сказано, что церковь – это свет миру. Иисус говорит своим ученикам, «Вы – свет миру». Да, Он сам пришел как свет, однако Он вознесся на небеса. Ну а церковь не может, не способна светить своей собственной силой. В церкви, понимаете ли, давно уже дефицит энергии. Нам нечем светить самим по себе. Нам нужен непосредственный контакт, непосредственное общение с тем, кто эту энергию дает. Да, друзья, перед нами здесь примечательнейшее видение. Мы видим золотой светильник, и вот в этот светильник идут трубки или трубочки. И идут они прямо из источника, от двух масличных деревьев, стоящих по обеим сторонам светильника. И вот эти масличные деревья, эти маслины, постоянно снабжают светильник маслом. И никто и ничто не встает между источником, то есть маслинами, и светильником. Нет никакой раздачи по рациону, раздачи по талонам. Нет никакого ограничения вот этого масла. Масло подается в изобилии, и нет такой проблемы, как дефицит энергоресурсов. Ее, кстати, и в церкви сегодня быть не должно. Однако церковь стала бессильной и слабой перед миром. Почему? Потому что мы не идем вперед в силе Духа Божьего. И вот таким образом, читая эти видения, о которых мы с вами уже говорили, о которых мы с вами еще будем говорить, мы видим этапы того, как Бог работает со своим народом. Начинается все именно с народа Израиля, но и, кроме того, оно касается и нас. И дальше видения устремляются вперед, к последним временам. Ведь церковь тогда будет взята с земли, и эти люди, еврейский народ, станут светом миру. Ну а сами по себе, своей собственной силой, они этого сделать никак не могут. Ну, как и мы тоже. Ну что ж, друзья, давайте теперь обратимся к тексту книги пророка Захарии и посмотрим на него внимательнее. Я уже сказал о том, что здесь есть некоторые новые образы, но давайте все-таки разберемся, какие именно и как они работают, и почему они работают именно так. Прочитаем первый стих 4 главы. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его». Тут интересный момент. Я должен снова привлечь к этому ваше внимание. Потому что всегда считалось, что эти видения на самом деле были сновидениями. Нет, друзья, это не сновидение, и пророку Захарии ничего не приснилось. Более того, ангел разбудил его, как бы после сна. Да, он в какой-то момент, наверное, задремал, потому что он ведь уже получил целых 6 великих видений, так что в ту ночь он немало поработал. И ему, Захарии, возможно, захотелось немножко отдохнуть после 6-го видения. Но когда он задремал, ангел его разбудил, потому что все последующее будет ему дано наяву, а не во сне. Он все это увидит до мельчайших деталей. Вот и написано: «Пробудил меня, как пробуждают человека от сна его». Так что Захария воспринял эти видения широко открытыми глазами. А теперь обратите, пожалуйста, внимание на второй стих. «И сказал он мне: что ты видишь?» И отвечал я: «Вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его». Захария рассказывает о том, что именно он видит. Опять-таки, он видит это тогда, когда ангел его разбудил как бы от сна. Захария это видит не во сне, а наяву. А теперь давайте обратимся, собственно, к этому образу. Это образ светильника, и я думаю, он вам хорошо знаком. Ведь именно светильник был одним из символов Израиля. Кстати, символов у Израиля в Писании есть много. Ну, например, горящий куст, который видел Моисей, то есть куст, который горит и не сгорает, это символ Израиля. Дальше, виноград и виноградник, и об этом говорит пророк Исаия, немало говорит, например, в 5 главе. И сегодня Господь Иисус как раз та самая виноградная лоза для церкви. Мы спасаемся сегодня никак не принадлежностью к какому-то народу или какой-то классовой группе. Мы спасаемся не тем, что мы следуем традициям или выполняем, исполняем религиозные церемонии. Он, Христос, и есть подлинная виноградная лоза. И ключевой вопрос – а находитесь ли вы на лозе? Соединены ли вы с этой лозой? Так что же значит быть спасенным? Это значит быть во Христе. По-гречески замечательная фраза «эн Кристо». Мы таким образом оказываемся во Христе, когда доверяемся Ему, принимаем Его своим Спасителем. И вот здесь перед нами еще один символ. Ну, кстати, ведь и масличные деревья, маслины, тоже ведь иногда используются в качестве символа Израиля. Апостол Павел так и говорит в послании к римлянам: «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться». Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься веру. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя». И дальше я спускаюсь чуть вниз, 24 стих. «Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». Вот это как раз та самая аналогия. Аналогия маслины и Израиля.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, перед нами светильник или менора. И вот интересно, что и сегодня в Израиле используются такие семирожковые светильники. И такой светильник был среди утвари скинии, а позднее и храма. И, несомненно, он был великолепен. Он украшал храм наряду с другими элементами утвари. Он был сделан из золота. Его сделали лучшие мастера под руководством Веселиила. Мы читаем об этом в книге «Исход». У него, у этого светильника, у этого основания было 7 ветвей. По 3 с каждой стороны от центрального ствола. Ну и сам этот центральный ствол, который тоже можно было считать ветвью. И таким образом получается именно 7 ветвей, 6 плюс 1. И верхняя часть светильника была похожа на раскрывшийся цветок. Вот именно там и находился сам светильник. Сама вот эта лампа, та часть, которая дает свет. Из Ветхого Завета мы узнаем, что об этом светильнике заботился первосвященник. Именно он должен был зажигать свет по вечерам, когда израильтяне располагались лагерем или станом в пустыне. Свет этот не гас всю ночь. И знаете почему? Потому что первосвященник постоянно добавлял туда масло. И вот он, первосвященник, должен был также следить за тем, чтобы фитили горели ровно и при необходимости подрезать фитиль. Примечательно, что та же картина представлена и в Откровении Иоанна Богослова. Иисус Христос, наш великий первосвященник, ходит между светильниками, между семью церквями. И он снова и снова повторяет: «Если ты отойдешь от меня, то я сдвину твой светильник с места его». Собственно, он так и сделал. Вот эти поместные церкви на территории современной Турции. Ведь ни одной из этих 7 церквей больше нет. Христос сдвинул, убрал эти светильники. И с тех времен было ведь еще немало церквей, двери которых закрыл сам Бог. И когда церковь перестает нести Божие Слово, она теряет и свою эффективность, свою действенность. Свет перестает светить, потому что сам наш Господь гасит этот свет. И вот здесь мы видим, что да, израильский народ когда-то снова станет свидетелем о Господе. А теперь я хочу обратить ваше внимание на Евангелие от Иоанна, 8 главу, 12 стих. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». Видите, как интересно? Иисус говорит о себе: „Я свет миру“, но также: „Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме“. Иными словами, он сам свет, и те, кто пойдут за ним, те, кто последует за ним, будут иметь свет и будут излучать этот свет. В Евангелии от Матфея, 5 глава, Иисус говорит: «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». А теперь давайте вернемся к самому светильнику, к символизму вот этого светильника. Вот эта часть, которая излучает свет, это символ Иисуса Христа. То есть изначально свет исходит от Иисуса Христа. Ну а масло, которым наполняют эти лампы, которым наполняют эти светильники, это символ Святого Духа. Это масло, благодаря которому горит светильник. Вообще говоря, масло – это один из наиболее четко определенных символов, которые мы находим в Священном Писании. Масло как раз и указывает на Святого Духа. А свет – это сам Христос. Так что здесь перед нами один из самых ярких библейских образов Иисуса Христа. Мы с вами знаем, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой едины. Таким образом, Иисус и есть источник света. Но мы помним также обещание Иисуса Христа. Он сказал, что после ухода Христа, после того, как Иисус уйдет с этой земли, Отец пошлет Духа Святого. И когда придет Святой Дух, Он будет говорить не от Себя, а возьмет то, что принадлежит Христу, и покажет это нам. Опять-таки, покажет, сделает видимым. И вот таким образом Дух Святой будет действовать в нас. И вот поскольку подлинный свет – это Иисус Христос, мы с вами также понимаем, что Дух Святой будет нести то, что говорит Бог Отец, и то, что говорит Бог Сын. То есть благодаря действию Духа Святого мы сможем светить светом Иисуса Христа. А теперь посмотрите на основание светильника. Да, это часть, которая держит чашечки, те самые, в которых горит свет, в которых горят эти фитили. Свет этот открывает и освещает славу самого светильника, самого основания в целом. Так же, как Святой Дух говорит не о себе и не от себя, Он открывает славу и красоту Господа нашего Иисуса Христа. И вот эти люди, израильский народ, будут когда-то свидетельствовать о Нем и ради Него. И сегодня в Израиле очень популярна именно менора или минора. Редко увидишь другие символы Израиля. Но вот этот светильник есть действительно повсюду. Вот такая картина предстает здесь перед нами. Светильник как символ Израиля, но также и светильник как символ Иисуса Христа, и светильник как символ действия Святого Духа. Христос – свет миру, и мы, когда мы во Христе, становимся светом миру, и израильский народ когда-то будет светом миру, потому что будет свидетельствовать об Иисусе Христе. Однако в этом видении добавляется и один новый элемент, новый нюанс. Здесь в видении говорится о чашечке или таком резервуаре для елея, для масла. Этот резервуар находится в верхней части светильника, и каждая лампа связана с этим резервуаром. Масло попадает в этот резервуар, и оно попадает также в каждую лампу. Но вот что здесь действительно новое, что не описывалось в книге «Исход», так это маслины, которые находятся по обе стороны светильника. Масло из этих маслин по трубочкам, о которых здесь сказано, как раз и заливается в этот резервуар, в эту чашечку. Ну а из нее масло попадает в каждую из ламп, в каждый из светильников. Вот это действительно новая история, это дополнение. То есть появляются маслины, масличные деревья. Что же это за два масличных дерева? Вы помните, что в начале книги пророка Захарии говорилось о двух лидерах Израиля. Во-первых, это Зарававель, это гражданский или светский лидер Израиля. Во-вторых, это Иисус, первосвященник, это религиозный или духовный лидер Израиля. Так вот, две маслины – это как раз и есть две ветви властей. Это гражданские или светские, с одной стороны, и религиозные, с другой стороны, власти того времени. Зарававель был тогда гражданским лидером, как мы сказали, а первосвященник Иисус – религиозным лидером. В следующий раз мы с вами поговорим об этом еще подробнее. Но обратите, пожалуйста, внимание, что масличные деревья непосредственно связаны со светильником. А теперь смотрите, что получается. В скинии и в храме первосвященник должен был постоянно наполнять маслом или елеем светильник. Здесь же, в новом светильнике, вот в этом видении, масло или елей приходит от маслин от этих двух деревьев. Для Израиля того времени две маслины – это два лидера народа. Это светские власти и это религиозные власти. А что же это означает для нас? Как это работает в применении к Церкви Христовой? В следующий раз скажу об этом подробнее. Пока лишь замечу одну очень-очень важную вещь. Каждый из нас, служителей, пасторов, диаконов, да вообще в принципе каждый христианин может действовать, может что-то делать только при одном условии. Если мы находимся на лозе, если мы наполняемся Духом Святым, если мы соединены с этой лозой, вот тогда Дух Святой действует через нас. Вот тогда Он присутствует в наших делах. Тогда Он присутствует в нашем служении. Я слышал про одно христианское учебное заведение. Про него говорили так. Ну, если бы Дух Святой от нас отступил, то этого здесь никто бы не заметил. И знаете, это заявление по сути своей трагично. Это действительно кошмар. Ужасно даже подумать об этом. Знаете, что делает нас сильными? Знаете, что дает нам возможность служить? То, что Дух Святой действует в нас и через нас. Вот иначе никакого служения и в принципе быть не может. Но об этом мы с вами будем подробнее говорить уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.